Так, ну давайте начинать потихонечку. Начинаем новый учебный год. Ну, прошлый учебный год у нас, как вы помните, был очень причудливый, ну, в организационном смысле. Много было у нас всяких событий разных. Но главное, что в прошлый учебный год, ну, лекционный курс, тем не менее, у нас прошел, мы все я все успела, что хотела. Ну, вот, так что, я думаю, вы тоже все успели прослушать. Надеюсь, даже некоторые уже успели по второму разу прослушать. Но основное, что было в прошлом учебном году, это то, что произошло, ну, спасибо ковиду, ну и прочим событиям, которые у нас происходили в школе. Произошел сброс старых настроек, как мы с вами это много раз говорили. И этот учебный год, я надеюсь, у нас пройдет более, ну, спокойно, я не знаю, как насчет спокойствия, но как-то более равномерно, и будем мы как-то настраиваться на новые. Старые настройки сбросили, начали настраиваться на новые. Ну, вот посмотрим, как оно у нас пойдет. Значит, у нас произошло несколько важных событий. Значит, во-первых, у нас был семинар, который, я так понимаю, произвел большое впечатление. Разное, на всех по-разному. На некоторых произвел впечатление такое, несколько катастрофическое. На некоторых, наоборот, ничего. Но, в общем, опыт этого семинара... Я спрашивала всех, кто у меня летом был на консультации, с кем я летом разговаривала, я всегда спрашивала, какая была реакция на семинар, какая была реакция на сброс. Собственно говоря, вот это меня интересовало. Вот. Ну и так, по крайней мере, те, кто вот признался, значит, там получалось примерно так, что на некоторых действительно подействовало очень чуть ли не катастрофически, очень сильно. На некоторых практически, ну, не то чтобы незаметно, но какие-то происходили события не принципиально значимые. Ну, что-то такое происходило. Ну, и как вот стало понятно, что в основном те, кто постоянно занимался, постоянно ходил на занятия, не обязательно, ну, или просто слушал постоянно занятия, медитировал как следует, и ходил регулярно на консультации, у тех сброс прошел достаточно спокойно. Дело в том, что я уже говорила много раз, что консультации нужны не только для того, чтобы вы какие-то свои проблемы решили, а консультации нужны, помимо всего прочего, для того, чтобы произвести какой-то, вот, ну, хотя бы вот на тот момент, какой-то сброс. То, что самостоятельно сделать не всегда удается. Ну и, как правило, есть такие вещи, которые самостоятельно сбросить нельзя. Тут нужно как-то вот, нужны другие энергии, другие ситуации. Вот. Поэтому, собственно, вот имейте это в виду на будущее. Значит, еще у нас летом было одно совершенно замечательное событие уже в конце лета. Значит, у нас была выставка. Ну, у нас вот Микки нам устроил выставку, на которую, ну, у нас было 12 человек собралось. С большим очень интересом мы там побывали. И выставка эта, она оказалась не просто, что вот мы, ну, познакомились, получили удовольствие. Микки доставили удовольствие, он нам доставил удовольствие. В общем, дело совершенно не в этом. На самом деле у этой выставки, у всего этого мероприятия было очень большое, очень глубокое значение. На самом деле это не просто так, что вот мы там пришли, посмотрели там вот. На самом деле действие, ну, оно на самом деле только началось. Энергетическое воздействие было очень сильное, совершенно не такое, каким мы привыкли до сих пор. И это очень важно, что это как-то совершенно с другой стороны. Совершенно пошли совершенно другие энергии, которыми мы раньше просто не владели, до них не дотягивались, ну или как-то просто мимо проходили, скажем так. Вот. И действие этих энергий, оно только разворачивается. Оно достаточно тонкое и, в общем-то, ну, на первый взгляд, может быть, и не всем заметная, но, значит, это только, я еще раз говорю, что это только-только разворачивается. Те, кто не попал, я знаю, что несколько человек хотели, ну, по разным объективным обстоятельствам не попали. Кто-то, может быть, и не хотел, или думал, что это так, вот просто ерунда какая-то. Ну, тем не менее, мы на будущий год планируем, если вот Бог даст, все будет нормально, мы планируем повторить. Тем более, что к этому времени будет несколько новых работ. Они, собственно, сейчас уже есть, но в галерею мы их рано или поздно вывесим. Но эта работа, как правило, более крупная, и их, конечно, надо смотреть в натуре. Ну, не говоря о том, что вообще те, кто был на выставке, в один голос заявляют, что это, конечно, совершенно другое впечатление. Одно дело, галерея – это хорошо, но когда видишь это все в натуре, это, конечно, дело совершенно другое. Поэтому я всем говорила, что на самом деле галерея – это прививка, так сказать, перед выставкой, чтобы это вот мы так слегка немножечко уже попривыкли, и тогда уже выставка вот как-то воспринимается немножко глубже, полнее, может быть. Вот, так что вот, значит, мы эту, ну, опять же, если все будет нормально, то мы эту эпопею продолжим. Вот, значит, теперь, значит, я вам давал домашнее задание, да, вот. И, ну, я не знаю, насколько кто что, значит, успел или захотел или смог. Тут на самом деле очень важно вот то, что я буду давать на лекциях. Я не случайно такое давал домашнее задание, потому что для того, чтобы усваивать тот материал, который у нас пойдет дальше, это все совершенно необходимо было освежить в памяти. Хотя бы тексты. Хотя бы тексты. Ну, лучше, конечно, если и медитация, и лекция, и медитация, и текст, но хотя бы информацию, потому что иначе будет сложно понимать, ну, кто стремится понимать, о чем идет здесь речь. Вот, так что сегодня, например, для того, чтобы вот мою сегодняшнюю лекцию нормально воспринять, материал хотя бы, здесь нам необходимо курса ранней средневековья Западная Европа, хотя бы последние лекции, вот лучше всего там больше всего материала в 8-й лекции, в расширенном варианте, кто вот делал домашнее задание, помнит, что там есть вот в этом курсе там 8 лекций, и последняя лекция, я к ней дала очень большой текстовый материал, очень много текстового материала, и он нам сегодня понадобится. Ну и понадобится нам сегодня еще и материал, связанный с Византией, но в меньшей степени. Вот теперь, значит, очень важный момент, я сейчас просто о нем упомяну, подробнее мы поговорим об этом потом. За последний год произошли очень серьезные трансформации в школе Литам, в самой школе Литам. О некоторых мы говорили в прошлом году. Трансформации и явные, и, соответственно, неявные, какие-то трансформации продолжаются до сих пор. За лето еще произошли некоторые события, связанные со школой Литам. Так что и я думаю, что вот даже сегодня, когда мы будем с вами медитировать, ну, кто вот захочет посмотреть в эту сторону или сможет посмотреть в эту сторону, вы и в том числе и вот увидите, что происходит со школой Литам, то есть с нами. Со всеми. Вот, но к теме школы я просто вернусь на одной из следующих лекций, тоже вот так вот перед лекцией поговорю. Даже на сегодня пока нам этого достаточно. Так, значит, тема нашего курса текущего – эпоха крестовых походов. Значит, эпоха крестовых походов. То есть я буду говорить не только о крестовых походах как таковых, хотя о них тоже, естественно, говорить буду, но мы будем говорить обо всей этой эпохе. А это с 11 по 15 век время. За это время очень много произошло событий, но мы, естественно, будем говорить пока только вот о западном мире, о нашем мире, вот Европа, ну и, соответственно, мусульманство, поскольку это все связано одно с другим. Вот, так что вот, и это эпоха, это среднее средневековье, перед эпохой Возрождения европейского. Единственное, что мы пока практически не будем затрагивать тему Древней Руси, это у нас просто пойдет отдельным курсом, хотя это уже укладывается вот в эту эпоху, но просто это имеет смысл нам отдельным курсом, ну, поскольку это понятно почему, потому что это нас очень волнует сильно всех, и это надо рассматривать в гораздо большей степени подробности, чем все остальное, что я буду давать. Значит, крестовые походы – это серия религиозных военных походов XI-XV веков из Западной Европы против мусульман и не только против мусульман. В узком смысле крестовыми походами считаются походы, начиная с 1096 по 1272 годы. Это походы в Палестину, направленные на освобождение святынь христианства. В первую очередь Иерусалима с гробом Господним. Это походы против сельджуков. В более широком смысле это также и другие походы, провозглашаемые римскими папами, то есть крестовые походы, в том числе более поздние, проводившиеся с целями обращения в христианство язычников Прибалтики и подавления еретических и антиклерикальных течений в Европе против катаров, гуситов и других, а также походы на Османскую империю в более позднее время. Сам по себе термин «крестовый поход» его современникам и участникам был неизвестен. Использовались другие названия, ну, например, вот «путь» на латинском языке. Крестовые походы начались в 1096 году. Эта дата известна точно. А окончанием эпохи крестовых походов разные историки считают разные даты. Ну, так же, как количество самих походов. Некоторые считают 6 крестовых походов. Ну, вот в школе, например, проходит 6 крестовых походов, это основные. Ну, фактически их было гораздо больше. И историки нумеруют лишь самые крупные известные мероприятия, а за скобками остается очень много неучтенных. Например, первый морской поход на Святую Землю, венецианский поход 1122 года. Основные крестовые походы завершились в 1272 году, но менее значительные продолжались до 15 века. А вообще 15 век считается завершением средневековой истории. Но относительно конкретной даты, которую следует выбрать в качестве ее окончания, имеются большие разногласия. Ну, для одних авторов это 1453 год, падение Восточно-Римской империи после захвата Константинополя турками. Другие называют иные даты, например, открытие Америки Колумбом в 1492 году. Но для нас, в принципе, это не очень важно. Мы вот будем рассматривать эпоху. Значит, ну, то есть наша тема – эпоха крестовых походов в период с XI по XV век. За это время в Европе и ближайших окрестностях произошло множество важных событий, и кроме крестовых походов, в том числе и на Древней Руси, но, как я уже сказала, об этом будет отдельный разговор. Однако именно крестовые походы – одно из главных исторических событий средневековой Европы. Тогда западноевропейцы в первый раз большими массами поднялись со своих мест и, познакомившись с неизвестными ими народами и странами, частью усвоили их нравы и учреждения, частью передали им свои понятия и воззрения. На Востоке перед европейцами открылся новый мир с совершенно новыми и чуждыми ему понятиями, образом жизни и политическим устройством. Рассказы и описания виденного и слышанного составили богатую литературу, которая с живым интересом читалась по монастырям и рыцарским замкам. Западные народы вложили в крестовые походы много своих сил, и материальных, и духовных. Поэтому нет ничего удивительного, что национальная история французов, немцев, итальянцев и англичан не может не уделять значительного места изложению истории крестовых походов. Но они имели большое значение и для истории восточноевропейских народов, в частности для русской истории. Именно в эпоху крестовых походов в первый раз обнаружилась противоположность интересов и культур романо-германской и греко-славянской. Религиозная и национальная вражда к мусульманству, одушевлявшая первых крестоносцев и поддерживавшая их в перенесении громадных лишений и потерь, скоро уступило место другим побуждениям, которые, однако, оказались нисколько не слабее первых и продолжали увлекать на восток новые и новые западные ополчения. Когда первоначальная цель крестоносного движения перестала быть руководящим мотивом, выдвинулись на первое место политические соображения. Не об Иерусалиме и не об освобождении гроба Господня из рук неверных стали помышлять вожди крестоносцев, а об основании независимых княжений на Востоке, о завоевании Византии и, наконец, о торговых преимуществах в областях византийских и мусульманских. Но прежде чем начать разговор о самих крестовых походах, нужно вспомнить о состоянии дел в этом регионе. Основные действующие лица к началу XI века – Западная Римская империя, Восточная Римская империя Византии – и мусульмане, которых римляне называли сарацинами. О Византийской империи, об ее истории и метаистории до XI века, о разных сторонах ее жизни мы говорили довольно подробно. Вот я просил вас этот курс освежить в памяти. Именно к XI веку практически полностью сформировалась византийская метакультура, как часть общехристианской метакультуры. Мы в том лекционном курсе добрались до 1054 года. В этом году произошел формальный раскол между Восточной и Западной церквями, так называемая Великая Схизма. Я специально как бы до этой даты вот этот курс, оба курса христианских выстраивала. Значит, это Великая Схизма. На тонком плане оформилось и разделение православной и католической метакультуры. То есть не только на физическом плане произошло это расхождение, оно отразилось и на тонком плане. Православная и католическая метакультуры, религиозные метакультуры имеются в виду, они по-прежнему имели общий трансмиф, общехристианский трансмиф. Но их затомисы, еще сообщавшиеся между собой в самой верхней, более многомерной части, уже на уровне перехода от мутабельного к тоническому слою отделились друг от друга. Напомню, что на этом примерно уровне выделилось еще несколько направлений христианства. Например, монофизитская армянская церковь. Нижняя точка, самый нижний уровень метакультуры, первичный кармический массив христианства – эта точка тоже была общей, но из него под воздействием принципа эгрегориальности уже выделились отдельные кармические массивы этих церквей, и началось формирование их более жестких, но зато более прочных и отчетливых кармических клише. Параллельно формировались и кармические клише эгрегоров, как бы вложенные в церковные, и под воздействием разных видов эгрегориальных субстанций, религиозной и государственной, в кавычках, началось формирование самих эгрегоров. В Западной Европе процесс формирования государственных эгрегоров и их взаимодействия с церковью происходили очень драматично. Мы об этом говорили вот во всех тех лекциях. Вот этот фрагмент, который я вам сейчас прочитала, он полностью взят из последней лекции о Византии, но я просто имею в виду, что далеко не все прочитали, тем более переслушали, я, значит, это процитировала. Значит, еще раз повторю, что в Европе процессы формирования государственных эгрегоров и их взаимодействия с церковью происходили очень драматично. Вот как раз в лекции 8 того курса про Западную Европу, там как раз об этом очень много, именно вот в расширенном варианте лекции. В Восточной православной церкви дела пошли лучше, и к IX-X векам Империя, как мы говорили на тех лекциях, достигла своего расцвета. Сформировался мощный, хорошо структурированный эгрегор, опора метакультуры, который, в свою очередь, опирался на сложившийся к этому времени комплекс традиций. Вот, ну, об этом я говорю, что я написала достаточно и рассказала достаточно подробно, так что это, кому интересно, прочитайте. А что происходило в Западной Церкви? Опять же, что происходило на государственном уровне, об этом тоже я достаточно подробно говорила и писала. Значит, в Западной Церкви формировалась и к XI веку полностью сложилась система папства. Таким образом, серьезные изменения, происходившие в средневековом европейском обществе XI века, не обошли стороной и еще одну могучую силу того времени, кроме государственных дел, христианскую церковь. XI век стал веком великой реформы церкви, временем, заложившим основу ее почти безграничной власти, если не над телами, то над душами европейцев. О Западной церкви речь идет. Но этот век был и веком великого раскола единой вселенской, то есть всемирной церкви, окончательного разделения восточной и западной ветвей христианства. Таким образом, это столетие для церкви было во всех отношениях определяющим. Но прежде чем рассматривать те перемены, которые навсегда изменили лицо церкви, посмотрим на то, что же представляла собой христианская церковь к уже известному нам рубежу, к тысячному году от Рождества Христова, к тысячному году. К началу XI века. Надо признать, что ее положение в этот период никак нельзя было назвать блестящим. Бури, сотрясавшие Европу в предшествующую эпоху, не могли не отразиться и на церкви. Сильнейший удар по ней, как действительно вселенскому установлению, нанес распад империи Карла Великого, наследницы Римской империи. К концу IX века этот распад стал окончательно свершившимся фактом. А вместе с империей рухнуло и то, что складывалось веками. Единая имперская церковь, особый общественный институт, этакий симбиоз светской и духовной власти, который начал складываться еще при Константине Великом. Именно в это время Западная церковь вступает в период, который позже назвали темным столетием. Глубокому упадку, поразившему церковь, в немалой степени способствовали и разрушительные набеги норманов, арабов и венгров. Разрушение храмов, массовая гибель паствы и клира, неспособность церковных деятелей противопоставить что-либо этим смертоносным нашествиям – все это вызывало в обществе глубокое разочарование и в христианских идеалах, и в самой миссии церкви как общественного установления. Наиболее острые формы кризис церковной жизни – принял в Западно-Франкском королевстве, Лотарингии и Италии. Повсеместной стала торговля духовными должностями, епископов, аббатов и так далее. Купивший должность светский феодал или простой мирянин открывал себе путь к обогащению за счет паствы, получения обширных земельных владений и значительных властных полномочий. Такую практику в церковной жизни именовали симонии или симонии, по имени известного евангельского пророка Симона Волхва, пытавшегося купить у апостолов дары Святого Духа. Конечно, вчерашние миряне, в одночасье ставшие церковными иерархами, далеко не всегда стремились соблюдать установленные церковью законы и обычаи. Так почти повсеместно нарушался целибат, традиция, запрещавшая священнослужителям заводить семью. Вообще, рост влияния мирян в церкви привел к значительной порче нравов духовенства и монашества, к обмерщению церкви. И клирики, и даже монахи подражали в быту светским феодалам, женились или заводили любовниц, передавали по наследству своим детям церковное и монастырское имущество. Можно себе представить, какой авторитет у паствы имели такие, с позволения сказать, духовные отцы. Но мы говорили о монашестве в Византии, там даже целую лекцию я этому посвятила. Оно играло огромную роль и в Западной Церкви. Напомним, история монашества как особой формы служения Богу к тому времени насчитывала немало столетий. первые монахи, от греческого монахос, отшельник, появились в Египте и Палестине еще в III веке. Во второй половине IV века эта форма христианского аскетизма появляется и в Западной Европе. Святой Мартин Турский, получивший позднее почетное прозвище «Отец монашества», основывает на территории Аквитании несколько монастырей. В то время они представляли собой скорее колонии отшельников, нежели то, что в более поздней эпохе называлось монашеским братством. Регламентация монашеской жизни и появление самого раннего монастырского устава связаны с именем другого католического святого, Бенедикта Нурсийского, основавшего в 530 году в горах близ Неаполя первый бенедиктинский монастырь Монте-Кассино. Многие положения устава монастырской жизни, предложенные святым Бенедиктом, сохраняли свою силу и в более поздние времена, вплоть до наших дней. Бенедикт определял монастырь как школу служителей монашества. В конце концов, большинство монахов было неподдельно предано подлинным христовым заповедям. Даже сам уход от мира часто был в ту эпоху протестом против обмерщения церкви, против греховной светской жизни. Поэтому духовное перерождение бенедиктинского монашества вызвало у значительной части искренних последователей первоначальной чистоты христианства недовольство сложившейся в монастырях обстановкой. Эти-то новые веяния в монашеской среде и дали в X веке толчок к особому феномену в истории монашества – клюнийскому движению, сыгравшему вскоре немалую роль в оздоровлении церкви. Я это все так очень конспективно рассказываю, это все в лекциях было. Но поскольку я говорю, что все-таки двоечников больше, чем отличников, я, чтобы нам дальше было понятно, о чем идет речь, вот я все-таки это немножечко упоминаю. Первый и главный монастырь нового типа был основан в 910 году в Бургундии, около местечка Клюни. В отличие от других многочисленных аббатств, Клюнийский монастырь с самого начала оказался вне сферы действия права частной церкви и вообще был свободен от каких бы то ни было светских властей. Его основатель, герцог Аквитанский, на вечные времена отказался от всяких прав на монастырь и передал его под покровительство Папы Римского. Эта юридическая формулировка освобождала Клюни в том числе и от власти местного епископа и делала его в условиях слабости папства фактически ни от кого независимым. И такое освобождение монашества от любого влияния извне, будь то епископ или светский сеньор, стало одной из основ клюнийской программы реформ. В первую очередь клюнийцы направили свои усилия на устранение очевидных нарушений бенедиктинского устава, вызванного обмерщением монастырей. Основной задачей монашества стала молитва за мирян перед Богом, что в преддверии ожидаемого почти всеми скорого конца света имело особое значение. Ну, напомню, что дата тысяч лет от Рождества Христова считалась в то время датой конца света, и значительная часть населения Европы вела себя соответственно. Но об этом мы еще поговорим в дальнейшем. Месса в Клюни отличалась повышенной торжественностью и в течение дня не прерывалась ни на секунду. Непрерывные молитвы, обращенные к Богу, черные одежды монахов, символизирующие отказ от всего мирского, небывала внешняя пышность, небывала пышная обрядность, все, что в глазах общества было борьбой за первоначальные идеалы христианства, нашло самый живой отклик в сердцах миллионов прихожан, особенно по мере приближения фатальной даты. Резко возросший страх перед Господним гневом, как никогда усилившийся в конце X века, чрезвычайно обострил, к тому же, религиозное настроение масс. Церковь была единственным заступником за человека перед Творцом, и авторитет ее, как посредника между Богом и людьми, и прежде всего передового отряда клюнийцев, стал быстро расти. Монашество, основательно подрастерявшее свой престиж во время темного столетия, вновь стало возвращать себе уважение паствы. Но особенно вырос авторитет Клюнийского братства после того, как минула роковая дата тысячного года. Ведь в глазах огромного большинства жителей Европы от последнего нищего до императора Священной Римской империи, спасение мира от страшного суда и Божьей кары было несомненной заслугой клюнийских монахов, отмоливших род людской перед Богом. И это новое монашество дало первый толчок тому, что позже стали называть Великой Церковной Реформой. Клюнийское движение за обновление церкви было поддержано вскоре самыми разными силами, видными идеологами монашества, римским апостольским престолом, германским императором Генрихом III, а с середины XI века и широким народно-демократическим движением. Это грандиозное по своим масштабам явление имело несколько главных целей, каждая из которых в тот или иной отрезок времени выходила на первый план. На первом этапе важнейшей задачей стала борьба против симонии. Как я уже говорила, симония – это покупка церковных званий за деньги, считая и назначение на церковные должности светскими правителями, и тесно связанного с ней право частной церкви. Частная церковь в средние века – это церковь, аббатство или монастырь, построенный на личной земле феодала, над которой он имел имущественные права, в особенности право распределять приходы, то есть назначать церковнослужителей без согласования с епископом, и за так называемую чистоту церкви, то есть против обмерщения духовенства, нарушения целибата и других католических канонов. Обет безбрачия, то есть целибат, для всего духовенства ввел папа Григорий VII в конце XI века, хотя это установление оно было с самого начала, но целибат постоянно нарушался, поэтому папа Григорий VII, мы о нем еще будем потом отдельно говорить, значит, ввел его уже как обязательный для всего духовенства. Но это было нужно для того, чтобы не дробить между наследниками священнослужителей земельную собственность и тем самым сохранить ее для церкви. Потому что если у священнослужителя были дети, то как бы он, естественно, распределял между ними то, что ему земельная собственность, которая ему принадлежала. По этому времени церкви уже обладали достаточно большими земельными владениями. А таким образом, значит, после смерти того или иного священнослужителя, эта собственность наследовалась церковью. Другой целью было укрепление церковной дисциплины самой по себе. Григорий VII, сам суровый аскет и великий реформатор, в пору глубокого обмерщвления церкви, хотел, чтобы священнослужители посвящали себя исключительно духовной пасторской стезе. Но обет целибата приживался среди духовенства с трудом и утвердился окончательно только к середине XIII века. Другим фактором в продвижении клерикального безбрачия были проблемные отношения, которые католическая церковь имела с недвижимостью и наследственной землей. Священники и епископы были не просто религиозными лидерами, они также обладали политической властью, основанной на земле, которую они контролировали. Когда они умирали, земля могла перейти либо церкви, либо наследникам этого человека. И, естественно, церковь хотела сохранить землю, чтобы сохранить политическую власть. Самый острый характер в новых исторических условиях приняла борьба против симонистских священнослужителей, а по существу против стоявших за ними светских владык, стремившихся, естественно, к сохранению, ну, так сказать, ручной карманной церкви, находящейся у них в полном подчинении. Одним из удивительных парадоксов данной эпохи стала поддержка, оказанная монахом-новатором Генрихом III, императором Священной Римской империи. Значит, Генрих III родился в 1016 году и умер в 1056 году. Генрих III был назван черным или благочестивым, черным по монашескому, черно-монашескому, или благочестивым. Так вот, именно Генрих III оказал поддержку монахам-новаторам, а был он император, то есть он был крупнейшим из феодалов того времени. И по самой своей природе он как бы мог бы быть главным симонистом, и при этом Генрих III неожиданно встает на сторону радикально настроенного духовенства. Этот весьма как бы, ну, противоестественный кратковременный союз во многом опирался на саму неординарную личность германского императора, чье несколько экстравагантное мировоззрение позволило ему уже тогда получить полушутливое, полусерьезное прозвище «король монахов». Но не исключено, что немалую роль в подобном решении императора сыграло и желание главы светской власти, опершись на сильно возросший авторитет монашества, приструнить взорвавшихся местных баронов, считавших себя в своих вотчинах эдакими неподконтрольными никому царьками. Как бы то ни было, эта непредвиденная поддержка сыграла очень большую роль в развернувшихся вскоре событиях и позволила реформаторскому движению значительно окрепнуть политически и идеологически. Как раз в годы правления Генриха III оформляются две главные группировки реформаторов. Умеренная, главным идеологом которой стал итальянский монах Петр, ну, Пьетро Дамиани, и радикальная, возглавляемая лотаринским монахом Гумбертом. Петр Дамиани родился в 1006 году и умер в 1072 году, был суровым аскетом-отшельником, искренне преданным идеалам первоначального, чистого христианства. Обладая недюжинным ораторским даром, Дамиани вскоре собрал вокруг себя большое число последователей, как из числа монахов, так и из мирян. В своих проповедях Петр-отшельник гневно обрушивался на гибельную для церкви практику симонии. Немало доставалось от него и священнослужителям-перерожденцам, погрязшим в мирских грехах, и всемогущим светским феодалам. Однако при всем том, очевидно понимая, что бороться с этим почти повсеместным злом не под силу отдельным отшельникам или даже целым монастырям, Дамиани сделал ставку на союз церкви с верховной имперской властью. Всячески возвеличивая пошатнувшийся авторитет папства, итальянский монах-оратор заговорил о потребности прочного союза между троном и алтарем, о необходимости того, чтобы духовная власть наделяла светскую святостью, а светская предоставляла бы духовную защиту. В политике Генриха III, благоволившего сторонником борьбы с испорченностью церкви, Дамиани видел подтверждение правильности своих взглядов. Он не замечал явной ущербности такой позиции, ведь как бы Дамиани не восхвалял саксонскую династию императоров, нельзя было отрицать того факта, что рыба гниет с головы. И сам папа в те годы был саксонским ставленником, и многие аббаты и епископы получали власть в обителях и епархиях по соизволению императора. И все же вклад итальянского отшельника в дело церковной реформы трудно переоценить. Он стал одним из первых, кто в изменившихся исторических условиях во весь голос призвал к защите священных идеалов христианства. Другим крупнейшим идеологом движения церковных реформаторов стал лотаринский монах Гумберт. Ну, дата его рождения неизвестна, а умер он в 1061 году. Его позиция совпала с точкой зрения Дамиани в главном. Скандальному торгу духовными местами должен быть положен конец. Однако признание необходимости этого было их единственной точкой соприкосновения. Далее у двух духовных лидеров появлялись серьезные расхождения. В своем резком критическом памфлете против симонистов, не будучи крупным оратором, Гумберт предпочитал прославлять себя на литературном поприще, в своем критическом памфлете лотаринский монах яростно обрушивался на королевскую власть, являющуюся, по его мнению, главной виновницей униженного положения церкви. «Нужно желать французскому королю, — гневно восклицает Гумберт, — этому сыну ужаса, этому антихристу, новому Юлиану, скорейшего исчезновения, чтобы он не мог увековечить своих нечестивых дел и сажать их на епископские, священнические и монастырские места своих любимцев-проходимцев. В глазах Гумберта даже такой лучший император, как Генрих III, должен попасть в ад, так как сам прибегает к Симонии, назначая по своему усмотрению епископов и аббатов. Он тем самым становится соучастником всех мерзостей, характеризующих продажную и разлагающуюся церковь. Кто товарищ воров и разбойников, тот и сам становится таковым. Вот жесткое и окончательное резюме неистового лотаринца. Не останавливаясь на этом, Гумберт обрушивается на сторонников Петра Дамиани. Нет ничего общего между королем и истинным представителем партии реформы, и ни о каком союзе между ними не может быть и речи, утверждает Гумберт, явно направляя эти слова в адрес умеренных реформаторов. Всякое объединение короля или императора и священника – зло. Усилия церкви должны быть в первую очередь направлены против всякого вторжения светской власти в самостоятельную церковную жизнь. Руководство этим христовым даром должно быть исключительно прерогативой апостольского престола во главе с Папой Римским. Этот важнейший вывод заводит его гораздо дальше своих предшественников, но вскоре он становится знаменем всех радикально настроенных реформаторов. Программа Гумберта встретила значительную поддержку у священнослужителей, окружавших папский престол. Среди этого околопапского клира постепенно выделяется, а вскоре явно выдвигается на первый план, монах Гиндельбранд, бывший секретарь папы Григория VI, который впоследствии стал одним из величайших представителей апостольского престола и вошел в историю под именем Григория VII. В разгар этой яростной полемики как-то незаметно и буднично произошло событие, имевшее огромное значение для всей последующей эпохи. В 1054 году папский легат в Константинополе, а им был по странному совпадению все тот же Гумберт, предал анафеме и отлучил от церкви константинопольского патриарха Михаила Келулария и отбыл из восточной столицы. В ответ на это срочно собранный византийским императором церковный собор, в свою очередь, предал анафеме папских легатов, а в их лице и самого римского папу. Так началась великая схизма, раскол, навсегда разделившая восточную и западную ветви христианства. Обе церкви продолжали претендовать на звание Вселенской, католической по латинскому произношению, кафолической по греческому. Впоследствии, ну, чтобы избежать путаницы, за Восточной Церковью закрепилось наименование православное, ортодоксальное. На базе церквей выросли цивилизации. Основы западного мира заложило католичество, а православие породило мир, который стал буфером между Западом и Востоком. Но это событие, Великая Схизма, было не случайным. К этому все шло уже несколько веков. Уже в VII веке христианский мир распался на латинский Запад и греческий Восток. В 582 году Константинопольский патриарх провозгласил себя Вселенским, то есть главой Восточной Церкви, равным папе. Но самый серьезный раскол между епископскими престолами в Риме и в Константинополе произошел в 863-867 годах. Это так называемый фатианский раскол, который, на первый взгляд, носил лишь догматический и обрядовый характер, связанный с проблемой Филиокве, проблема исхождения Святого Духа. В Западной Церкви утвердилось добавление, что Святой Дух равным образом исходит и от Бога Сына Христа. Латинское «филиокве» и «от Сына» в переводе. «Филиокве» и «от Сына». Это добавление было сделано на Третьем Толедском соборе в 589 году. признание Западной Церковью нисхождения Святого Духа и от Сына фактически еще более упрочивало ее монополию в посредничестве между Богом и человеком. В Западной Церкви возобладал иерархический принцип в понимании соотношения и связи элементов Троицы. Никейское, восточное понимание Троицы в какой-то мере уравнивало положение Святого Духа и Бога Сына. Они как бы параллельные, связующие с Богом Отцом. В византийском христианстве Святой Дух почитался самостоятельно. Вот отсюда Духов день. В 866 году константинопольский патриарх Фотий разослал послание по восточным патриархатам, в котором он придал этим разногласиям догматический и обрядовый характер. Константинопольский собор 867 года объявил ересью учение о Филиокве и отлучил от церкви римского первосвященника Николая I. В частности, за то, что тот незадолго до этого пытался снять с Фотия сан патриарха. Именно тогда и произошел первый раскол Вселенской Церкви. Это событие вошло в историю под названием Фотианская схизма. Но это вот как вот на церковном уровне, а по жизни, так сказать, проблема заключалась в праве византийского императора смещать и назначать патриарха без одобрения папства. Естественно, что на форме конфликт выражался во взаимных обвинениях в ереси, но главная проблема заключалась в притязаниях папы на юрисдикцию на Востоке. Раскол возник в значительной степени из-за борьбы за церковный контроль над Южными Балканами и из-за личностного столкновения между главами двух епархий. Однако фатианская схизма была вскоре преодолена. Дело в том, что в середине IX века арабы захватили Сицилию и юг Италии. Необходимо было возродить христианское единство, чтобы отстоять как папские, так и византийские владения. И около 900 года состоялось официальное примирение церквей. Ну, тогда конфликт был худо-бедно улажен, но продолжал тлеть, пока не разгорелся в XI веке. Вот о чем я уже говорил, когда произошла вот эта вот самая великая схизма. Развитие западной и восточной церквей шло во многом по-разному. Собственно, из-за этого они стали расходиться все дальше и дальше, расходиться в разные стороны. Римская церковь во многом опиралась на традицию римской государственности. В Риме особенно велика была роль закона. Каким бы ни был закон, это закон. Западная церковь восприняла от римлян то, что называется юридизм мышления. Вот это термин такой, юридизм. Это, ну, условно говоря, так если так объяснить на пальцах, это судебное понимание отношений между Богом и человеком. Попросту говоря, когда человек полагает, что буквально исполнив заповеди Бога, он исполнил все необходимое, и ему положена награда. Вот. Ну и Западная Церковь восприняла, естественно, от римлян стремление к четкой регламентации. Запад был более склонен учитывать практические аспекты управления и не утруждал особенно себя формулированием догматов ортодоксии. Западной церкви в течение долгого времени приходилось опираться на греческий текст Библии, комментарии и мнения восточных богословов. И только во второй половине IV века Иероним сделал новый, более точный перевод Ветхого Завета на латинский язык. Существенно выправил перевод Нового Завета и других канонических текстов на латинский язык. Так появился латинский вариант Библии, так называемая Вульгата. Ну, я об этом тоже в тех лекциях говорил, поэтому я сейчас так очень конспективно все это в памяти вашей освежаю. Византийская культура была наследницей древнегреческой. В связи с этим византийское сознание было весьма склонно к философствованию. Богословские споры 325-451 годов кипели именно в Византии. В то время как Западной Церкви быстро удалось добиться духовного единства в своих рядах, она не знала такого обилия течений в христианстве, какое было характерно для Восточной империи: несторианство, монофизитство, павликианство и так далее. Для западного христианства стала особенно характерной четко выраженная иерархичность восприятия: Бог Отец, Христос, Церковь Христова. Эта схема делает Церковь единственным божественным установлением и институтом. Для обоснования своего первенства во Вселенской Церкви Римская Церковь в полной мере использовала идею об апостоле Петре как любимом ученике Христа. Ну, цитирую Евангелие от Матфея: «Ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Таким образом, от Петра, создателя церкви, наследники его власти, римские епископы, как бы приобретали особое право интерпретации его заветов и установлений. Отсюда вытекала особая авторитарность римской церкви и пап. Римские епископы стали именоваться папами в V веке. Особая авторитарность в вопросах вероучения и религиозной догмы. Именно отсюда вытекают теократические претензии папства на непогрешимость суждений и идея превосходства духовной власти над светской. Западное богословие особенно детально развивало идею исходной греховности человека, идею первородного греха, согласно которой человек не добьется спасения без искупления своей вины перед Богом. Эта идея и особый религиозный фанатизм западного христианства были во многом обострены крушением Западной Римской империи в результате вторжения варваров в свое время. Византийское христианство развивалось в менее напряженной духовной обстановке, поэтому оно было более оптимистичным. Восточные богословы переносили акцент с искупления на познание Бога и его воли. В Византии особое торжественное место занимало таинство причащения, Евхаристия. На фоне тех катаклизмов, что происходили на Западе, Византия выглядела как христианская империя, предназначенная к спасению. Так в сознании византийцев родилась идея их богоизбранности. Именно тогда и появилась идея о богоизбранности Константинополя. Легенда о том, что император Константин выбрал место для строительства города не случайно, его выбором руководил ангел, посланный Богом. И Константинополь, следовательно, в отличие от Рима, богохранимый и богоспасаемый город. В восточно-христианской теории Константинополь представлялся новым Иерусалимом, император новым Моисеем, земным вождем христианского народа. В ранней Византии сформировалась определенная концепция отношений между светской властью и церковью, теория симфонии, взаимодополняющего единства светской и духовной власти. В свою очередь римская церковь активно отстаивала идею примата власти папы над светской. Однако до 7 столетия фактически еще существовал единый, как средиземноморский мир, спаянный столетиями единого развития. С 9 века получает широкое охождение легенда об основании Константинопольской церкви братом святого Петра, апостолом Андреем. Апостол Андрей, как мы знаем, был первым, кого Христос призвал за собой, Андрей Первозванный. И именно он познакомил Петра с Иисусом. Эта легенда обосновывала право Константинопольской церкви на звание апостолитического престола, происхождение которого отнюдь не ниже римского. Ну и в этом же, в IX веке, произошла фатианская схизма. Помимо филиокве, между Западной и Восточной церквами существовали другие разногласия. Папы претендовали на руководство всей христианской церковью, что вступало в противоречие с ранее установленным принципом пентархии – управления церкви 5 патриархами. власть папы по отношению к другим патриархам была властью авторитета без права на дисциплинарное взыскание. На Востоке принцип Пентархии еще более упрочился после того, как от Византии отпали Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский патриархаты, когда они были завоеваны арабами. Кроме того, на Западе стал традицией целибат, как я уже об этом говорила, обязательно безбрачие духовенства. В Византии признавался брак духовных лиц, допускался и выход из духовного звания. В Византии стала традицией причащения мирян, как и духовенства, хлебом и вином, что в какой-то мере уравнивало их перед лицом Бога. На Западе правом на причастие этими двумя видами обладало только духовенство, что подчеркивало обособленность от мирян священного сословия. Ну и вот в XI веке, как я уже говорила, произошел разрыв. И XI век для Византийской империи был поистине золотым веком. Мощь арабов была окончательно подорвана, Антиохия вернулась в состав империи, еще немного и был бы освобожден Иерусалим. Разгромлен болгарский царь Симеон, пытавшийся создать выгодную для него романо-болгарскую империю. Та же участь постигла Самуила, поднявшего восстание с целью образования македонского государства, после чего Болгария вернулась в Византийскую империю. Киевская Русь, приняв христианство, быстро становилась частью византийской цивилизации. Стремительный культурный и духовный подъем, начавшийся сразу после торжества православия в 843 году, сопровождался политическим и экономическим расцветом империи. Как ни странно, но победы Византии, в том числе над исламом, были выгодны и Западу, создав благоприятные условия для зарождения Западной Европы в том виде, в каком она будет существовать в течение многих веков. А точкой отсчета этого процесса можно считать образование в 962 году Священной Римской империи германской нации и в 987 году Франции капетингов. Об этом всем я рассказывала. Тем не менее, именно в XI веке, казавшемся столь многообещающим, между новым западным миром и Римской империей Константинополя, Византии, произошел духовный разрыв, непоправимый раскол. С начала XI века имя папы больше не поминалось в константинопольских диптихах, а это означало, что общение с ним прервано. Но точно неизвестно, что послужило непосредственной причиной этого разрыва. Возможно, поводом стало включение филиокве в исповедание веры, отправленное папой Сергием IV в Константинополь в 1009 году вместе с извещением о его вступлении на римский престол. Как бы то ни было, во время коронации германского императора Генриха II в 1014 году символ веры пелся в Риме с филиокве. Кроме введения филиокве, был еще целый ряд латинских обычаев, возмущавших византийцев и увеличивавших поводы для разногласий. Среди них особенно серьезным было использование пресного хлеба для совершения Евхаристии, причастия, причащения. Если в первые века повсюду использовался квасной хлеб, то с 7-8 веков Евхаристия стала совершаться на Западе с использованием обладок из пресного хлеба, то есть без закваски, как это делали древние евреи на свою Пасху. Ну и до сих пор, собственно говоря, так-то. Символическому языку в то время придавалось огромное значение. Вот почему греками использование пресного хлеба воспринималось как возвращение к иудаизму. Они видели в этом отрицание той новизны и того духовного характера жертвы Спасителя, которые были предложены им взамен ветхозаветных обрядов. В их глазах использование мертвого хлеба означало, что Спаситель в воплощении принял лишь человеческое тело, но не душу. Вот, казалось бы, такая простая вещь интерпретировалась так глубоко. В XI веке с большей силой продолжалось укрепление папской власти, которое началось еще в времена папы Николая I. Дело в том, что в X веке власть папства была как никогда ранее ослаблена, будучи жертвой действий различных группировок римской аристократии или испытывая давление германских императоров. Ну, как я уже говорила, в римской церкви распространились различные злоупотребления, продажа церковных должностей, пожалование их мирянами, браки или сожительство в среде священства. Но во время понтификата Льва XI с 1047 по 1054 год началась настоящая реформа Западной Церкви. Новый папа окружил себя достойными людьми, в основном уроженцами Лотарингии, среди которых выделялся уже упомянутый мной кардинал Гумберт. Реформаторы не видели иного средства для исправления бедственного состояния латинского христианства, кроме усиления власти и авторитета папы. В их представлении папская власть, как они ее понимали, должна распространяться на Вселенскую Церковь, как латинскую, так и греческую. Ну и вот, собственно говоря, в 1054 году произошло событие, которое могло остаться незначительным, однако послужило поводом для драматического столкновения между церковной традицией Константинополя и западным реформаторским течением. Стремясь получить помощь папы перед угрозой норманнов, покушавшихся на византийские владения юга Италии, император Константин Мономах по наущению латинянина Аргира, назначенного им правителем этих владений, занял примирительную по отношению к Риму позицию и пожелал восстановить единство, прерванное, как мы видели, в начале века. Но действия латинских реформаторов на юге Италии, ущемлявшие византийские религиозные обычаи, обеспокоили константинопольского патриарха Михаила Килулария. Папские легаты, среди которых был и непреклонный кардинал Гумберт, прибывший в Константинополь для переговоров об объединении, замыслили руками императора сместить несговорчивого патриарха. Дело кончилось тем, что папские легаты возложили на престол Святой Софии буллу об отлучении Михаила Килулария и его сторонников. А через несколько дней в ответ на это патриарх и созванный им собор отлучили от церкви самих легатов. Два обстоятельства придали поспешному и необдуманному поступку легатов значение, которое не могли оценить в то время. Во-первых, они снова затронули вопрос о Филиокии, неправомерно упрекая греков в том, что те исключили его из символа веры, хотя не латинское христианство всегда рассматривало это учение как противоречащее апостольской традиции. Кроме того, византийцам стали ясны замысли реформаторов распространить абсолютную и прямую власть папы на всех епископов и верующих, даже и в самом Константинополе. Представленная в таком виде экклезиология казалась им совершенно новой и также не могла в их глазах не противоречить апостольской традиции. Ознакомившись с ситуацией, остальные восточные патриархи присоединились к позиции Константинополя. 1054 год следовало бы рассматривать не столько как дату раскола, сколько как год первой неудавшейся попытки воссоединения. Никто тогда и представить себе не мог, что разделение, которое произошло между теми церквами, которые вскоре назовут православной и римско-католической, будет длиться веками. Вот. Ну, я надеюсь, что вы почитаете хотя бы тексты, которые я вам рекомендовала. Ну, а медитация у нас будет, как вы сами понимаете, на шестого мастера. Начнем мы с 18-й зоны. Единица. Рон, ар, с, унит, крон. Так, и где же мы все? Так, ну давайте мы снова начнем. Постарайтесь собраться. За лето расслабились. Потеряли навык работы в группе. Так, еще разочек. Единица. Ну, возможно, что так как-то сейчас проблема с медитацией в том, что сама по себе тема, которую я сегодня рассказывала, она неинтересна многим. Или мало кому интересно оказалось. Это кажется, что это так. Ну вот, да, вот, история, да, вот. На самом деле, это, я сегодня говорила, важнейшие вещи, которые, без которых дальше мы двигаться не сможем. И я не стала пока что метаисторический пласт поднимать. Это уже потом, когда у нас больше будет материала. За этими событиями стояли очень важные метаисторические события. Метаисторические события. Поэтому для того, чтобы это понять, нам надо через 18-ю зону, ну и через 6-го мастера, не только через 18-й, 6-й мастер, здесь 6-я зона играет очень большую роль, надо попробовать вот как-то в это во все включиться. Понимаете, я надеюсь, вы уже успели понять, что я не даю случайного материала. Не потому, что я хочу вас просто просвещать, обучать это все. И без меня можно найти, прочитать. Тут я никаких исторических открытий здесь не делаю. Вот. Но за этим, еще раз повторяю, стоит очень важная потусторонняя реальность. Поэтому это все надо хотя бы на уровне знания, хотя бы на уровне просто представления о том, что происходило вот здесь, вот в этом мире. Так, давайте еще разочек. Надеюсь, я вас уговорила. Так, единица. Рон, ар, с, унит, крон. Двойка. Рон, ар, с, унит, крон. Тройка. Рон, ар, с, унит, крон. Четверка. Рон, ар, с, унит, крон. Пятерка. Рон, ар, с, унит, крон. Шестерка. Рон, ар, с, унит, крон. Семерка. Рон, ар, с, унит, крон. Ну, значит, снова мне приходится вас уговаривать не медитировать по-старому. Но тут беда вся в том, что вот, ну, и то, что я говорю, это касается не всех. Несколько человек идут нормально, все как бы, но вот, ну, значительная часть аудитории, значит, вот пытается, здесь даже получается еще интереснее, значит, пытаются пройти какими-то старыми ходами, как вот когда-то там вот медитировали, даже, может быть, не так давно, вот, может быть, даже год назад. Понимаете, пытаются пройти старыми ходами, но уже не получается старыми ходами пройти. Не получается по разным причинам. Не получается прежде всего потому, что мы, когда мы занимались сбросом, сбросили очень много материала, в том числе и связанного с организацией каналов проведения токов. Поэтому у многих просто привычная система медитации, привычная какая-то вот, какой-то привычный способ медитации, он развалился, как бы вот. И такое ощущение, что вот многие в недоумении, как-то вот внутреннем, как непонятно как. Вроде бы ток должен идти так, а он идет совсем не так. Эти там, где он, казалось бы, должен идти прямолинейно, он идет какими-то загогулинками. То есть очень сильно, очень большие изменения произошли, ну, и за прошлый учебный год, и за семинар, и за это лето. Те, кто, так сказать, добросовестно медитировал, вот, выполнял домашние задания, все делал, у тех нормально, у некоторых. Ну, а вот те, кто не так напряженно работал, предавался каникулам, отдыху, эзотерическому в том числе, вот там сейчас придется налаживать практически заново. Ну, хотя, с другой стороны, конечно, хорошо, что сбились старые настройки. То есть по старому пути уже не получается, поэтому придется налаживать по-новому. Так, ну, значит, сейчас мы пройдем еще раз 18-ю, ну, во-первых, мы сейчас ее снизу пройдем, 18-ю зону, потом пройдем 6-ю зону, там тоже у нас все будет сейчас неблагополучно, не так, как хотелось бы. А потом возьмем 6-го мастера целиком. Так. 18-я зона снизу. Рон, семерка, Рон, Арс, Унит, Крон. У некоторых вообще, даже я не могу сказать, у кого конкретно, я не вижу. Вас много, у меня не всех видно. Получилась очень странная конструкция. Знаете как, вот идет не ток 18-й зоны, а идет просто набор, отдельный набор токов. А это разные вещи. Я вам про это уже говорила еще в том году. Просто человек проводит набор токов и все. Ну, так сказать, это тоже, конечно, занятие, но это не есть ток 18-й зоны. Так, ну ладно. Мы в этом году будем систему медитации отлаживать постоянно. Ну, как и в прошлом году мы этим начали заниматься, и в этом году тоже, потому что иначе у нас работа будет идти не так, как нужно. Так, давайте еще разочек. Семерка. Рон, Арс, Унит, Крон. 18-я зона. Семерка. Так, шестерка, Рон, Арс, Унит, Крон. Пятерка, Рон, Арс, Унит, Крон. Четверка, Рон, Арс, Унит, Крон. Тройка, Рон, Арс, Унит, Крон. Двойка, Рон, Арс, Унит, Крон. Единица, Рон, Арс, Унит, Крон. Шестая зона. Снизу начинаем ее. Семерка. Тулпу, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Ну, тут вообще некоторые совсем уперлись в шестую зону. По-видимому, Ну, не все, конечно, опять же, тут те, кого, вот, кого я вижу, там, по-видимому, такая проблема, что произошел довольно большой сброс по шестой зоне. Шестая зона – это у нас очень много тем различных. У нас тут и тема денег, любимая нами, и тема искусства, и много-много-много других тем. И сброс произошел неполный. Вот как бы вот до единицы досыпалось, а дальше застряло. И поэтому просто ток не проходит, пробка. Ну, несколько человек я вижу в таком состоянии, ну, не все. Но, может быть, сейчас как раз оно у нас как-то и просыпется. Так что тема сброса, еще раз говорю, я на занятии говорил, тему сброса мы только начали. Мы будем сбросом заниматься постоянно, будем различные нюансы рассматривать. Мы только-только эту тему затронули. Так, еще разочек, семерка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Шестерка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Пятерка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Четверка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Тройка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Двойка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Единица. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Так, шестая зона сверху. Тулпул, единица. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Двойка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Тройка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Четверка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Пятерка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Шестерка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Семерка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Ну, еще такие сложности с медитацией у нас связаны с тем, что вот в настоящее время, ну, многие, возможно, замечали, просто в самой по себе 18-й зоне идут происходят очень серьезные события, там очень все сложно. Поэтому вот мы проходим через эти энергии, и нам трудно. Трудно. Поэтому вот еще и этот фактор, конечно, тоже влияет. Так, значит, давайте мы сейчас пройдем шестого мастера целиком. Целиком, и потом уже будем брать пранические потоки. Так, шестой мастер. Единица. Так, я сейчас буду не так, как обычно, брать. Рон арс унит крон. Тулпул соок эрис кинь церс. Таким образом. Так. Вот сейчас уже лучше. Двойка. Рон арс унит крон. Тулпул соок эрис кинь церс. Тройка. Рон арс унит крон. Тулпул соок эрис кинь церс. Четверка. Рон арс унит крон. Тулпул соок эрис кинь церс. Пятерка. Рон арс унит крон. Тулпул соок эрис кинь церс. шестерка, Рон Арс Унит Крон, Пул Соок Эрис Кинь Церс. Семерка, Рон Арс Унит Крон, Тлпул Соок Эрис Кинь Церс. Снизу идем. Семерка, Рон Арс Унит Крон, Тлпул Соок Эрис Кинь Церс. Шестерка, Рон Арс Унит Крон, Тлпул Соок Эрис Кинь Церс. Пятерка, Рон Арс Унит Крон, Тлпул Соок Эрис Кинь Церс. Четверка, Рон Арс Унит Крон, Тлпул Соок Эрис Кинь Церс. Тройка, Рон Арс Унит Крон, Тлпул Соок Эрис Кинь Церс. Двойка, Рон Арс Унит Крон, Тлпул Соок Эрис Кинь Церс. И единица, Рон Арс Унит Крон, Тлпул Соок Эрис Кинь Церс. Новый пранический поток. Единица. Вот, обратите внимание, мы сейчас новый пранический поток берем, начинаем брать значительно выше единицы. Вот те, кто у меня вот был на консультациях, с кем мы уже смотрели сущностную составляющую, вот мы там, я там это показывала. Вот кто может, у кого получается, вот попробуйте новый пранический поток брать даже выше, чем единицу. Ну, у кого не получается, берите как идет. Двойка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. И из шестерки в семерку новый пранический поток. Снизу новый пранический поток берем, семерка новый пранический поток. Шестерка новый пранический поток. Ступни новый пранический поток. Колени новый пранический поток. Бедра новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. плечи новый пранический поток, локти новый пранический поток, ладони новый пранический поток, двойка новый пранический поток и единица новый пранический поток. Ну, все, закончили. Старые настройки мы сбили, новые пока мы не наладили. Ну, будем работать дальше.